Свобода. В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему будут задавать Эдуардо Гейдеш, португальское издание «De Noticias», и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». Ведет программу Олег Кусов. Вначале, как всегда, биография нашего гостя. Тарас Миронович Шамба родился 29 июля 1938 года в Сухуми. В этом же Черноморском городе в 1958 году закончил среднюю школу. Затем поступил на юридический факультет МГУ имени Ломоносова. Окончил его в 1963 году. По возвращению в Сухуми работал следователем-стажером городской прокуратуры, инструктором абхазского обкома Компартии Грузии. В 1968 году поступил в высшую партийную школу при ЦККПСС. Окончил ее и в 1972 году поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦККПСС. По окончании аспирантуры в 1975 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 году докторскую диссертацию. Через два года после этого стал профессором. В 1989 году Тарас Миронович Шамба был избран народным депутатом СССР, а в 1992 году он был избран президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа. Работал ректором Российского государственного торгово-экономического университета. Тарас Шамба – автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национального государственного устройства. Тарас Миронович является действительным членом 8 международных академий, в том числе Международной академии информатизации при ООН, Международная французская Платоновская академия наук и искусств, Адыгская международная академия наук, заслуженный юрист России. Ныне занимает должность советника ректора Российского государственного торгово-экономического университета. Женат, у него две дочери и внуки. Тарас Миронович, добавьте то, что я упустил, на ваш взгляд.
Спасибо большое. Вы сказали даже очень много. Я уже забыл даже некоторые сюжеты своей биографии. Но я только один штрих добавил. Я сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа. Просто эта организация новая, она уже где-то чуть-чуть больше года, объединяет все народы Кавказа, поэтому, конечно, эта организация очень дорога, имеет большую перспективу. Вот это штрих я хотел бы добавить.
Это очень важно, потому что мы сегодня намерены поговорить о кавказских проблемах, но начать я хотел бы с проблем образования. Недавно президент России образовал комиссию, которую возглавил глава администрации президента Нарышкин, по совершенствованию единого государственного экзамена. Тарас Миронович, вопрос очень болезненный для российского общества. Это оказался эксперимент неудачным?
Ну, понимаете, в чем дело? Всякий эксперимент, он имеет позитив и негатив. Все зависит от того, с какой точки зрения смотреть на то или иное явление. Можно сквозь призму одного факта или одного явления посмотреть, оно будет все радужное. А можно посмотреть еще с каких-то таких-то позиций, оно будет полное негативное. Но вот системного, глубокого, настоящего анализа фактически еще не сделано. Хотя общая позитивная оценка со стороны руководителей государства дана, но очень много нюансов организационных, плохо сделанных, в результате которого такой вал идет негативного отношения к этому. Потому что, ну, я вам скажу, вот я по Кавказу ездил, по республикам, не называя одной республики, я скажу, что те, кто сдал ЕГЭ, очень многие, вот я со многими разговаривал, они говорят, по этим баллам, которые получили здесь, не могли в наш университет поступить, но зато поступали в российские. Настолько завышенные эти баллы были, всем ставили очень высокие, что у себя уже не могли пробиться с этими баллами. А в российских вузах, пожалуйста. И потом называют цены, сколько стоит значит, тот или иной балл и так далее. То есть много шероховатостей, много недоделок. Но системная, в общем-то, благородная миссия, которую хотели сделать, упразднить тот негатив, который имелся с предыдущих приемов вообще в учебные заведения, к сожалению, до конца еще не преодолен.
Но получается, что проблему коррупции ЕГЭ не решил?
К сожалению, нет. Если не добавил, то не уменьшил.
Почему же получилось, как всегда в России, сначала идею запускают в жизнь, а затем получается, что она непригодна?
Прежде чем что-то начать, надо до деталей продумать. понимая, что на каждом пункте, на каждой статье, на каждом организационном мероприятии много нюансов, которые надо учитывать. А нынешнее системное управление в стране, регулирование, особенно подготовка нормативных актов, так сляпано, что, допустим, сделать все безукоризненно при таких кадрах на сегодняшний день, это очень сложно.
Вопрос задает Александр Евтушенко, телекомпания «Россия».
Хотелось бы несколько продолжить, может быть, расширить тему ЕГЭ или тему, скорее, подготовки, тему готовности наших кадров. Вы говорите, правовые акты так сляпаны. Очевидно, идея с единым экзаменом не проработана. Ряд каких-то других упущений. И получается, что люди приходят неподготовленные в вузы и выходят неподготовленные, и снова этот ком, как снежный ком, нарастает дилетантизм в стране. Так ли это?
Ну, вы знаете, если так уместно будет, один вот пример. Вот я был недавно во Франции. Поездил по 6 учебным заведениям французским. Значит, и каждый раз, куда я не проходил, я просил, покажите мне, пожалуйста, читальный зал. И в каждом вузе я ходил в читальный зал. Битком забиты студентами. Все с компьютерами, с техникой сидят, смотрят. Они готовят своих выпускников к тому, чтобы он окончил, пришел на работу и с колес начал исполнять свои полноценные функции. Мы даем, чем отличаемся от западной подготовки, мы даем фундаментальные, широкие знания. Человек может прийти на работу, и ему надо еще доучиться, дотянуть до такого уровня, чтобы он профессионально мог исполнять свои обязанности. Вот эти нюансы, которые имеются, это не нюансы, это, понимаете, эти широкие, ну, я бы сказал, очень основательные пробелы, которые надо устранять и решать. Поэтому, да, мы даем огромное количество дисциплин, необходимых для развития, для эрудиции, для того, чтобы человек мог, значит, на любую тему поговорить, показать, на что он способен. Но для того, чтобы практическая работа, работодатель сейчас смотрит, какой кадр к нему пришел, с какими знаниями, может ли он сходу начинать работать. Поэтому вот эти вещи, к сожалению, пока не учитываются. Поэтому здесь нужно, ну, как я бы сказал бы так, у нас, например, наше образование, если так, сколько по миру сравнить, мы ближе к японской форме образования, но они практику дают больше, чем мы даем. Вот это практическое навыков у нас, к сожалению, пока еще мало. Ну, и я, учитывая, что все-таки вузов стало очень много, а филиалов добавили несколько тысяч, понимаете, образовательная составляющая для нашего общества сегодня некачественно. Поэтому нужно работать, чтобы улучшить качество.
Вопрос задает Эдуардо Гейдиш, португальское издание «De Noticias».
Тарас Миронович, я бы хотел обратить внимание, наверное, на тему, наверное, сразу о Абхазии. И связывать немножко с темой образования. Дело в том, что мы видим во многих регионах, что легче победить войну, чем победить мир. Если мы смотрим Афганистан, Ирак и так далее, это всегда очень серьезная проблема. Вот перспективы для молодежи после такой сложный период, когда надо было бороться, это очень важный момент, но очень сложно устроить условия, чтобы люди поняли, что сейчас у них есть перспективы делать что-то. Как вы видите с этой точки зрения ситуацию в Абхазии, в Южной Осетии, может быть, и в других регионах
Кавказа? Ну, спасибо большое. Действительно, вопрос очень системный, я бы сказал, вот даже глубокий, фундаментальный с точки зрения именно сегодняшнего бытия. Понимаете, к сожалению, это не только для Абхазии и Южной Осетии, для всего Кавказа получается, что где-то до 50, если не больше процентов молодежи ничем не занимается. Образования нет, работы нет, есть хотят, пить хотят, одеваться хотят быть современными людьми, не получается. Поэтому, естественно, это проблема. Что касается, я вычленю из всего кавказского, значит, сегмента только вот абхазский. Я вам скажу, что еще в советское время на 10 тысяч населения с высшим образованием в Абхазии было больше всего на Советском Союзе. Этот уровень мы и сейчас держим. Я не скрою от вас, что проблемами, скажем, образования в Абхазии мы занимаемся очень серьезно. Потому что мы понимаем, единственное, что может нас преподнести и поднять на уровень современной цивилизации, это, конечно, образование. Хотя эти проблемы тоже очень сложны. Сейчас в связи с тем, что Абхазия признана, стала суверенным, ну, она была суверенным, просто признанным государством, понимаете, огромное количество учебных заведений России рынулись туда открывать филиалы. Я полагал, и я делал все возможное, не скрою от вас, я делал все возможное, чтобы никаких филиалов в Абхазии не было. Там есть Абхазский университет. Кто хочет помогать, пусть помогает. А очень много, значит, сейчас учатся в российских вузах из выходцев из Абхазии. Это не только абхазцы, это имеется в виду все. Абхазия многонациональна. До 67 представителей разных народов живет в Абхазии. Вот, например, я в Волгограде был, собирал студентов. 247 из Абхазии студентов учатся в Волгограде. В Москве, в Санкт-Петербурге. Я регулярно встречаюсь с молодежью, организовываю все российские конференции для студентов, аспирантов, для того, чтобы посмотреть тот интеллектуальный потенциал, который имеется. Беда в том, что сейчас в Абхазии таких возможностей для трудоустройства людей с высшим образованием нет. И они оседают в разных городах России или разъезжаются по другим странам даже. Поэтому, конечно, эта проблема очень серьезная, это сложная. И я при той блокаде, тотальной блокаде, которой 19 лет Абхазия пережила, в 2008 году Абхазия признана, пошли послабления. А до этого она же была в блокаде. Воздушная, земная, морская, вся. Поэтому все, что делалось, если делалось, то на контрабанде в основном делалось. И на личных связях, контактах, и то, что можно было пробить. Поэтому ваш вопрос, конечно, он очень важный, нужный. Ну и будем думать, как лучше сделать для того, чтобы все-таки мы вписались в общую систему цивилизации.
В эфире еженедельная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Всемирного конгресса абхазов абазинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальское издание «Де Нотисиас», и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». Ведет программу Олег Кусов. Тарас Петрович, я в биографии не назвал еще одну вашу интересную должность – народный президент Абхазии. В связи с этим хотелось бы узнать, что это за должность, поскольку в других республиках такой практики нет, таких почетных постов. И тут же я хочу напомнить, что, говоря об Абхазии, о признании Абхазии, мы подчеркиваем, что три страны пока только признали, да?
Да,
это образование.
Пока...
Продолжите, пожалуйста, что же это за должность?
Ну, мне неэтично, наверное, или некорректно говорить о том, просто это волеизъявление народа, которые проголосовали за то, чтобы я был их президентом. Вот уж скоро 20 лет будет, как я исполняю на общественных, естественно, началах, представляю свой народ везде и всюду, вот по всему миру. Абхазы проживают в 52 странах мира. Я уже, ну, за всю свою жизнь в 38 государствах побывал, встречаясь с диаспорами разных стран. Вот недавно сделал большой круг по Турции, Сирии, Иордании, Европе. И везде, в общем-то, по крайней мере, я вижу, что народ хочет знать свое историческое прошлое. Народ хочет знать о своей родине, которая, естественно, уже далеко стала от них. Вот я был, когда в Каире, в Египте, там живут абаза или абхазы, которые уже там проживают, ну, где-то 600-800 лет. Поэтому, естественно, вот эти вот связи, контакты, когда реанимируешь, то, конечно, это ясное дело, что, ну, связи, общения, они вообще интересные с точки зрения того, чтобы они бы привнесли бы культуру тех народов, где проживают, где адаптировались, где стали, допустим, гражданами той страны, в которой они проживают, чтобы какую-то часть этой культуры могли бы донести до Абхазии. Вот эти связи, контакты и вот породили того, что из меня сделали таким.
Ваши полномочия – это чисто полномочия духовно-культурные?
Ну, в основном, конечно, духовно-культурные связи, общение и так далее. То есть это все, что связано вне государственно-политической деятельности. Все остальное народное.
Вопрос задает Александр Евтушенко.
Тарас Миронович, все-таки вот отношения с Грузией, с грузинами, да, И у вас в семье, насколько я знаю, есть близкая родня, жена вашего брата Сергея Мироновича, грузинка, насколько я знаю.
Нет. Нет, абхазка.
Хорошо, тем не менее, Абхазия, ну, исторически издавна жила близко, вместе, там, может быть, не в составе, фактически, юридически, не будем рассматривать, но... Очень близко с Грузией, очень близко с грузинами. И нередко были браки между абхазами и грузинами. Годовщина независимости, в Абхазии российские военные базы, российский рубль, российские паспорта. Грузии, что называется, почти не пахнет. Все-таки не стоит ли Саакашвили, не Саакашвили, другой придет, третий. Не стоит ли пытаться жить вместе, жить ближе, жить одной жизнью или там, одним дыханием, одними задачами с Грузией?
Спасибо за вопрос. Вы знаете, тогда, ну, к сожалению, это, для этого надо отдельно передачи сделать, для того, чтобы сказать об абхазо-грузинских отношениях. Ну, один штрих. Значит, картвельские племена... Это пришлые с Малой Азии на Кавказ. 6-8 век до нашей эры. Поэтому говорить о том, что они испокон веку жили, не получается. Ну, неважно. Главное, что они сейчас там живут, они адаптировались и стали уже коренными населениями Кавказа. Между картвельскими племенами и племенами, народами, проживавших на Кавказе, установились добрые отношения. Ну, иногда очень много были распри. Это территория, это экономика, это разные сферы, которые всегда приводили к каким-то конфликтам, спорам. Но все равно они возвращались к добрым отношениям. Между абхазами и грузинами и были печальные, трагические исторические эпизоды, и были восторженные, просто братские, не разлей душа, как сказал бы я. Вот вы сказали о совместных браках. 30% браков были абхазо-грузинские или грузино-абхазские. 30%. Да, у меня действительно вокруг меня очень много родственников, и дяди, и тети, которые были грузинами, мингрелами, с которыми я, и не скрою, что в очень хороших отношениях был, есть, и я надеюсь, что я буду в хороших отношениях. Недавно на одной большой встрече, где было, мы с грузинами встречались, но я сказал, что мы с грузинами братья, но каждый брат должен жить в своем доме. Поэтому вот эта проблема, которая касается... Вот я вам еще один сюжет расскажу. Поскольку я все-таки занимался народами Кавказа, и в том числе и грузинскими, и абхазскими, я вам скажу, когда началась вот эта сталинско-бериевская эпоха, она жутко негативно сказалась на вообще культуре Абхазии, на абхазском народе, на вообще на этническом, генетическом уровне стали уничтожать народ. Вот за один период, просто за 3 года, вся топонимика Абхазии на 50% была переведена на грузинский лад. Я вот живой свидетель, не надо никакой рекламы делать. Я не мог поступить в русскую школу, потому что уже к этому времени абхазские школы были ликвидированы. Я должен был поступить только в грузинскую школу, точно так же, как все мои сверстники. Мы не могли поступить в иную школу, кроме как грузинский, то шла полная ассимиляция. Вот абхазское село с 4 сторон строились во время войны, тогда, когда ресурсы нужны были тратить не на это, а строили переселенстрой, специально был создан, по которому, скажем, вокруг абхазских сел строили грузинские села. С восточных районов Грузии привозили народ для того, чтобы они полностью ассимилировали все население. К этому шло, и не секрет, ведь Абхазия была очередная, должна была акция произойти, на которой тот, кто не признавал себя грузинами, должен был быть переселен, точно так же, как карачаевцы, болгарцы, чеченцы, ингуши и так далее. Но, к сожалению, ну, вот эта печальная участь этих народов должна была сказаться и на Абхазии. Но потом ситуация изменилась.
К счастью, не сказалось.
Да.
Александр, считайте, что вы услышали заявление народного президента Абхазии Тараса Шамбы.
Но я еще не все сказал, там очень много. Для одной передачи этого не хватит, но...
Ну, руку-то дружбы можно протянуть.
Нужно, не только можно, а нужно
и
протянуть.
И не ждать там,
нужно
когда протянуть. Они или мы.
Нет, нужно протянуть. Вот, например, я, например, лично и протягиваю, и общаюсь, и встречаюсь. Но я и говорю, что каждый должен знать свое место, уважать народ, который рядом с тобой. Кстати сказать, маленькая ремарка, я вам скажу, никогда грузины не имели собственного государства. Абхазское государство, существовавшее на Кавказе, кроме армянского и абхазского, на Кавказе не было других государств, крупных, настоящих, в том понимании. А потом уже начались потихонечку.
Тарас Миронович, ну еще был 18-й год,
Грузинская демократическая республика. Это уже, я говорю, современная эпоха, я имею в виду на все протяжении.
Эдуард Гайдыш, ваш вопрос.
Я бы хотел знать, как сейчас ситуация с точки зрения культуры Абхазии, потому что нет сейчас такого риска, что получается дополнительная русификация Абхазии, потому что и паспорт, и люди как-то принуждены приехать в Россию, чтобы, сказать, получить высшее образование и так далее. Что делать сейчас, чтобы защитить местную культуру?
А вы знаете, это всегда проблема большая. Ведь малочисленный народ всегда должен кому-то, как мы говорим на Руси, притулиться. То есть кому-то надо присоединиться для того, чтобы сохранить себя. Вот посмотрите, абхазский народ, я вот поскольку по истории, я уже не буду говорить до Великого потопа, по крайней мере с 6-4 тысячелетия до нашей эры артефакты доказывают, что это население жило там. Поэтому, конечно, если столько времени они могли сохранить свою культуру, свои традиции, свои обычаи, естественно, идет каждый раз влияние Рима было, Византии, Персии, каждый из них пытался как-то переварить, переломить эти народы для того, чтобы превратить это сам. Конечно, влияние сейчас России огромное с точки зрения культуры, с точки зрения общения. Но, тем не менее, в Абхазии существуют детские сады дошкольные, школы на абхазском языке, учебные заведения на абхазском языке. Поэтому народ, скажем, ансамбли, танцы, песни, то есть в спортивные именно абхазские, которые традиционно считались спортивными видами, они занимаются. То есть есть, но тем не менее, конечно, влияние России, если не предусмотреть соответствующим образом, может произойти и русификация.
В эфире программа «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Всемирного конгресса абхазо-абадинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуард Гайдыш, португальское здание ДНТСС, и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Московская городская избирательная комиссия направляет в прокуратуру материалы о нарушениях на выборах в Мосгордуму по трем избирательным участкам. В частности, речь идет об избирательном участке, где голосовал лидер «Яблока» Сергей Митрохин, а в итоговом протоколе не оказалось ни одного голоса в поддержку этой партии. Бывший продюсер грузинской телекомпании «Меди» Бадрий Афанасьев, попросивший убежище в России, разыскивается по обвинению в хищении. В Ингушетии очередное нападение на милиционеров в столице республики Магаси на пути следования милицейского автомобиля было приведено в действие взрывное устройство. По информации ингушского МВД, никто не пострадал. 6 московских школьников, получившие ожоги роговицы глаза, остаются в больнице. Состояние еще 3 детей врачи оценили как удовлетворительное, и школьники были отпущены домой. В Молдавии единственным кандидатом на пост президента страны стал лидер демократической партии Мариан Лупу. Срок подачи документов для участия в выборах 23 октября истек в ночь с субботы на воскресенье. В Эстонии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. На северо-западе Пакистана в результате тяжелых боев правительственных войск с талибами погибли не менее 5 солдат, убиты 11 боевиков. На юго-востоке Ирана в результате нападения неопознанных лиц убиты 20 человек, среди которых 2 высокопоставленных командира элитных подразделений Корпуса стражи Исламской революции. Индийские ВВС вынудили приземлиться американский военный самолет, направлявшийся в Таиланд. Сообщается, что инцидент произошел в связи с затруднениями в опознании американского самолета. Это были новости на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная воскресная программа «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Всемирного конгресса Абхаза Абазинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдиш, португальское издание «De Noticias», и Александр Евтушенко, сотрудник телекомпании «Россия». Ведет программу Олег Кусов. Тарас Промович, я бы хотел вернуться к проблемам образования в России. Известное изречение древних о том, что только та страна имеет достойное будущее, в которой налажено образование и медицина. О медицине мы говорить сегодня не будем. Здесь и так все ясно. Я человек молодой, но иногда обращаюсь в муниципальную поликлинику, и после этого уже никогда не хочу болеть. Что касается образования, как вы считаете, в России все-таки достойно эта проблема решается? Или проблем уж очень много? Требуются реформы?
Ну, я бы не сказал, что требуются реформы. Реформа вон идет, она, правда, еще не завершена, хотя уже некоторые рапортуют о том, что все сделано, всего достигнуто. Понимаете, любая реформа или образование какого-то института, особенно научно-исследовательского характера, это нужно 3-5 лет для того, чтобы этот институт сформировался. А тем более, когда речь идет о реформах, это нужно не один десяток лет для того, чтобы действительно его провести. Все зависит от того, как оно интеллектуально продумано, организовано для того, чтобы сделать его на высоком уровне. Я скажу, что сегодня российское образование нуждается в подпитке материальном, интеллектуальном, для того, чтобы довести его до такого уровня, чтобы наш выпускник был конкурентоспособен не только в своем регионе, не только в своей стране, в Европе и в мире. А для того, чтобы он был конкурентоспособен, нужны фундаментально хорошо подготовленные кадры, тех, кто учит. Знаете, надо учить не тех, кто учится, но надо учить тех, кто учит еще. Поэтому вот эта диалектика связи ученик-учитель, очень много сегодня недоработано, много нужно сделать. Ну, я не знаю, вы же понимаете, что на науку сейчас не так уж много средств тратится, на образование, тем более, если мы платим зарплату учителям ей чуть-чуть выше прожиточного минимума, это же не говорит о том, что мы имеем хорошие кадры. Поэтому, естественно, они смотрят по сторонам, где, чтобы еще добрать для того, чтобы можно было бы учиться. Вот я одно время, вы сказали, занимался университетом. Понимаете, у нас преподаватели в 4-5 вузах преподают для того, чтобы зарплата была у них более-менее достойна. Я прикинул, думаю, зачем я должен распылять интеллектуальный свой потенциал. Взял, увеличил сразу в 3 раза зарплату профессорам, преподавателям, всем сотрудникам. Совсем другая картина стала. Люди уже, какая-то совестливость у них появилась, что вот им хорошо платят, надо и хорошо работать. Тем более, когда еще контроль установишь, когда видишь, чем они занимаются, как занимаются, пишут ли статьи. Преподаватель, который десятки лет преподает, ни одной статьи научной не имеет, ни одной книжки, брошюры. Но это разве квалифицированный специалист? Поэтому, естественно, здесь очень много. Надо. Это, правда, все это говорят, но, тем не менее, это действительно надо. Как один великий человек сказал, что войну победили наш прусский учитель. Почему? Потому что надо заботиться о преподавателях. А у нас, к сожалению, посмотрите, особенно это в Москве. Хорошо. в Санкт-Петербурге, вот в таких некоторых крупных городах, а чуть-чуть в сторону отойдите, посмотрите, в каком состоянии находятся школы, какая подготовка, какая техника, а каких компьютеров и так далее, интернет идет вот в тех регионах, где вот чуть-чуть дальше от Москвы. Вот я проехал Турцию всю практически, вы понимаете? Я заезжал в какие-то села, в какие-то поселки и так далее. Уровень техники, обеспеченности настолько высокий, что в городе, находишься в центральной, допустим, в Стамбуле, в Анкаре и так далее, намного отстаем мы от этих, от этого уровня. Поэтому, конечно, мы рад я за Москву, я горжусь тем, что вот в Москве у нас такие, но такие же техническая оснащенность, подготовка, какая должны быть и в регионах. Поэтому здесь очень много проблем. Я думаю, что если ответственные за сферу образования, науки не будут серьезно относиться, не корыстно, а именно серьезно, с заботой об образовании, тогда что-то получится.
Александр Ятушенко, ваш вопрос.
Тарас Мирович, ну, судя по вашим титулам и регалиям, вы же не только ученый, но еще и политик. Причем политик наверняка с российским гражданством и с российским паспортом. То есть где-то российский политик. И вот о политике в свете, что называется, последних событий, а последнее событие – это, конечно, выборы, региональные выборы в минувшее воскресенье. И что это такое, когда полная, безоговорочная, там чуть ли не стопроцентная победа «Единой России» – это что, слабость нынешнего, ну, если уж не режима, то нынешней политической системы? Это что, слабость оппозиции? Или это что, выборщики достойны тех, кого они выбирают, избиратели?
Я надеюсь, что это вот сейчас то, что я скажу, в эфир не пойдет. Вы понимаете, когда играет игра очко, вот человек держит 20 очко, 20, он берет еще карту. Вот то же самое сейчас произошло с «Единой Россией». Имея полное административное влияние на всех и вся, им этого не хватило, и вот мне кажется, что это перебор произошел.
Тарас Петрович, ну, у нас нет цензуры в этой программе, ничего не вырезаем. Тем более слова народного президента Абхазии.
Хорошо, ну а что с оппозицией? Что это за демарши такие во время обсуждения проблемы пенсии, допустим?
Ну, я думаю, что это все связано с тем, что, понимаете, культура политическая у этих, вы же не видите, какие депутаты у нас находятся в Государственной Думе на уровне региональных законодательных собраний. Это же от этого очень многое зависит. Один сказал, все встали и пошли, потому что это так ему взбрендило в голову именно так поступить. С точки зрения интересов народа, если бы они действительно соблюдали бы, они бы с народом общались бы, ходили бы в народ, встречались бы с ним, аккумулировали бы те предложения, те мысли, те заботы, те чаяния, которые есть у народа, и доносили бы до всего для того, чтобы решать эти вопросы. А в первую очередь, посмотрите, ну что, я думаю, что я не открою секрет, в первую очередь они же заботятся о себе. Чего все вдруг захотели быть или полезли в депутаты? Только для того, чтобы извлечь какие-то определенные выгоды. А уже потом имитировать, как они борются за интересы народа. Выступать от интересов народа, я извиняюсь, я тоже был народным депутатом СССР, так я и шастал, ходил практически после того, как меня избрали. Сперва я избрали, а потом еще больше стал заботиться об этих людях. О всех буквально. Для чего? Для того, чтобы, ну, мне стыдно было бы не делать для людей добро. А в данной ситуации у нас очень много получается. Посмотрите, ну, что такое в Мосгордуме, я, к сожалению, всех руководителей очень хорошо знаю, и надеюсь, что они меня тоже хорошо знают. Но это действительно перебор, когда 35 депутатов из них, 32 берет правящая партия, 3 только отдается коммунистам, и то так для того, чтобы... А остальные где? Это же сотни тысяч народов, чьи голоса не дошли до... не дойдут до всеобщего обозрения. Поэтому здесь, конечно, здесь надо очень много поработать. И, откровенно говоря, конечно, оппозиция, вы абсолютно правильно сказали, оппозиция не дорабатывает. То есть она должна работать более активно.
Если мы пришли к однопартийной системе де-факто, то де-юре придем мы к такому?
Да, Юрий, нет. Я думаю, что все-таки цивилизация сейчас настолько далеко шагнула, и тем более демократические принципы, международные документы, в которых организации, в которых мы участвуем, она, я думаю, что просто не позволит этого сделать с точки зрения моральной стороны. Хотя будут определенные игры, конечно. Вот и оппозиция может быть подставная, оппозиция может быть разная, ну... В данной ситуации все-таки политическая система еще недоразвита. Нужно очень серьезно поработать в этом плане, в этом направлении. Мне кажется, что здесь очень много зависит, понимаете, посмотрите, все равно явка. Там где-то одна треть явки народа. Это же какая должна быть вот отношение к этим выборам? Отсутствие, мне кажется, доверия ко всем и ко всему, что сейчас у нас функционирует. Когда вот это доверие люди уже видят, потому что очень многие политики залгались, очень многие политики обещают, очень много политики говорят, ну, разве можно, вот откройте телевизор, посмотрите 2-3 дня подряд, одни и те же лица не сходят с телеэкранов, но уже...
Вопрос задает сотрудник португальского издания «De Noticias» Эдуардо Гейдиш.
Вот я бы хотел возвращаться на Кавказ. Недавно прошел 13 октября. Это такой знак для Кабардино-Балкарии, где 4 года назад там был вот эти трагические факты. И это были, я помню, что люди рассказывали, что это потрясло, потому что были люди, из мальчики из соседнего двора, которые взялись за оружие. Как ситуация с точки зрения экстремизма? Как мы слышим то, что происходит в Ингушетии, в Дагестане? И получается такая картина, что все равно там что-то кипит.
Ну, я вам скажу более шире, если так, поскольку вот недавно у нас прошел Всемирный конгресс адыгов. Международная такая организация, Международная черкесская ассоциация провела этот конгресс, где обсуждались проблемы адыгов, то есть кабардинцев, черкесов, адыгейцев, шапсугов, которые из 12 племен, видите, к сожалению, сохранились только 4. Но, конечно, и потом в кулуарных разговорах, в моих поездках, я вам скажу, что ситуация очень напряженная. Очень напряженно. На одной недавно встрече как раз в общественной палате я говорил, что давайте все-таки проблему Кавказа, особенно Северного Кавказа, поставим во главу угла для того, чтобы можно было эти проблемы рассмотреть. На сегодняшний день, мне кажется, что ситуация настолько накалена, которая может, вот-вот, я бы сказал бы, ну, может быть, это не очень удачное будет сравнение, это примерно где-то 90-е годы, политическая ситуация, которая была в Советском Союзе на грани вот этого развала, катастрофы. Вот к этому сейчас, к такой ситуации Кавказ подошел. Потому что когда руководители республик не очень заботятся, а в первую очередь заботятся, как я сказал, о тех интересах, которые, в общем-то, должны отойти были бы на задний план. Поэтому проблем действительно очень много. Очень много экономической ситуации, безработица, социальная сфера, интеллектуальная очень в запущенном состоянии находится. Для этого надо кардинально менять. Много было разных предложений, понимаете, вот сейчас вот стали проводить круглые столы, различные встречи. Вот я, допустим, через несколько дней улетаю в Ереван, где соберутся огромные, значит, представители стран СНГ для того, чтобы обсуждать межнациональные отношения, проблемы, состояние. Не проблемы развития, проблемы укрепления дружбы, взаимоотношений и так далее. Говорить говорим, а движение реализации этих идей, этих предложений пока нигде не происходит. Потому что аппарат реализатора такого, который мог бы этим заняться, к сожалению, нет. Поэтому положение очень тяжелое в Дагестане, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии. В общем, короче говоря, во всех регионах Северного Кавказа проблемы очень непростые. Поэтому я думаю, что да, люди видят, но вот весь вопрос заключается, как компетентно, профессионально люди займутся этими проблемами.
В эфире программа «Лицом к лицу». У нас в гостях президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему задают Эдуардо Гейдеш, португальское издание «De Noticias» и Александр Евтушенко, телекомпания «Россия». Александр, ваш вопрос.
Ну, сейчас тоже очень много уделяется внимания передовым технологиям, нанотехнологиям. Вот мы говорим о каких-то прорывах в мир супер-микро, а вот все ли делается в мире макро, в обычном, простом мире? Вот на ваш взгляд, да, при отсутствии нормальных дорог, при отсутствии нормального здравоохранения, образования, прочее, экономики, не бежим ли мы вперед паровоза, выделяя серьезные деньги на развитие тех же нанотехнологий, или это нормально?
Ну, вы сами уже ответили. Конечно, мы спешим, чтобы не отстать от мира, но в то же время, знаете, что вот этот тыл должен быть подтянут. На сегодняшний день у нас тыл, к сожалению, очень отстал. Хотя мы собираемся стать передовой страной, и дай бог, чтобы мы, я надеюсь, станем и сами, слава богу, с мозгами. Но дело в том, что, конечно, здесь очень много. Поднять сельское хозяйство, поднять промышленность, которая практически развалена. Поэтому посмотрите, далеко ли надо ходить. Пройдете по магазинам, пройдите по рынкам, вы увидите, чьи товары, какие находятся, когда свои собственные, российские, на рынке практически нет. И если, значит, ну, разные показатели, но до 70% товаров, продукции, которые находятся на российском рынке, это привезены, завезены в Россию, то, конечно, это уже говорит о том, что у нас экономика почему-то не дорабатывает. Видимо, это здесь много связано. Видимо, социальная формация поменялась, экономическая структура, функциональные связи, которые существовали раньше, потерялись, потому что, видите, как республики стали самостоятельными государствами, а те навыки, те которые, связи, которые были, они порушены, новые не создали. Тем более очень много предприятий в результате приватизации оказались в руках тех, которые не поднимали, а наоборот ее загубили полностью. Поэтому здесь проблем много. Ну, я надеюсь, что вот министр недавно промышленности выступал и торговли Христенко в Государственной Думе, он, в общем-то, неплохо дал анализ, но теперь это, зная ситуацию, не полностью, может быть, он ее раскрыл, но зная эту ситуацию, надо же делать его. Кто будет делать? Вот весь вопрос. Но мне кажется, что потенциал для того, чтобы сделать, есть.
Эдуардо Гейдеш, ваш вопрос.
Я еще по поводу Абхазии. Я помню, когда был там, рассказал, что там есть замечательный аэропорт, который был готов как запасная база для Бурана. Там есть порты, там есть, в принципе, все, что надо, чтобы начинать связи. Но есть очень много проблем и политических, и экономических. И чтобы туризм там развивался, кажется, что еще надо делать много.
Вы очень
курсе, какие,
много.
Какие планы предусматриваются?
Ну, я вам скажу, что, конечно, я в курсе. В общем, в принципе, не потому, что я хочу как-то себя преподнести, но скажу, что ни один крупный вопрос, касающийся Абхазии, без моего участия не решался и не решается. Поэтому то, что касается особенно вот духовной сферы, интеллектуальной части, культуры, традициям, обычаям и тем более экономической части, конечно, я в курсе дела. Я вам скажу, вы правильно сказали, что значимость вот этого аэропорта, оно было колоссальным, потому что предполагалось не только для Бурана, потому что все самолеты, которые летели бы из Индии, вот из Китая в Лондон, в Европу, промежуточная посадка должна была быть именно в Сухуми. Для этого она и готовилась, потому что сесть можно было как и со стороны моря, так и со стороны гор. То есть ландшафт географически был такой, который позволял этот аэропорт использовать и с той, и с другой стороны. Поэтому, в принципе, для того, чтобы его раскрыть, здесь нужна просто политическая воля. Некоторые так с издевкой говорят, вот Абхазия признана только Россией, и ну, потом добавляют, да, значит, Никарагуа, ну, сейчас еще Венесуэла. Я вам скажу, в уставе Организации Объединенных Наций четко записано, что для того, чтобы государство было суверенным, не обязательно ее политическое признание другими государствами. Она может заниматься своими политическими, социальными, всеми вопросами, как суверенное государство, и не обязательно признание. Но признание нужно для того, чтобы граждане Абхазии могли поехать по всему миру. Потому что когда с абхазским паспортом можно было бы поехать в Европу, в те страны, которые ее признали. А политическая ситуация такая, посмотрите, Косово. признали 57 стран мира. Но у нее исторических правовых оснований для признания вообще никаких нет по сравнению с Абхазией. Но, тем не менее, политическая ситуация в мире такая, которая, значит, вот ведет к этому положению. Поэтому, конечно, в Абхазии сейчас нужно. Там великолепный порт, который вот в Ачимчирах расположен. Я вам скажу, еще в 30-е годы этот порт готовился к тому, чтобы он стал международным торговым портом. Потому что Советский Союз и тем более Абхазию выходили в мир большой. Турция, с Турцией, вы знаете, хорошие были отношения в первые годы советской власти. На Ближний Восток, с Грецией и так далее. Но когда уже война стала приближаться, этот мировой торговый порт превращен был в военный. Самый суперсовременный военный порт, морской. В Гудаутах авиа. То есть самолеты могли за несколько минут долететь до любой средиземноморского государства. Поэтому в этих отношениях, то есть Абхазия расположена очень и очень удобно. Сейчас вот начнется колоссальная конкуренция, связанная с нефтедобычей. Американцы начали уже разрабатывать и добывать на шельфе Черноморского побережья Грузии нефть. Потому что жила, которая проходит от Баку сюда в Европу, она проходит через Абхазию. Поэтому там уже три американские компании уже ищут нефть и находят ее. И в Абхазии сейчас начнется. Вот начнется колоссальная конкуренция за сферу влияния в этом регионе, потому что энергоресурсы требуют, вы знаете, там, где нефть, там война. Там преступления, там все, что хотите. Поэтому и это в советское время, зная о том, что этот Абхазия богата нефтересурсами, не трогали ее, потому что Абхазия была всесоюзной здравницей. Со всего Союза приезжали со стран демократических, тогда называемых, все приезжали сюда в Абхазию отдыхать. Гагра, Пицунда, Новый Афон, это ж какое было. Поэтому, а у Советского Союза полно было нефти на севере, поэтому не надо было трогать Абхазию. А сейчас, видите, как конкуренция, борьба за энергоресурс. Поэтому посмотрите, скажем, огромное количество ведь стран уже в Грузии находится. Арабские страны. Даже Казахстан имеет лицензию на разработку энергоресурсов на территории Грузии. Поэтому здесь интерес появляется. Интерес какой? Экономический. Сейчас вот к Абхазии такое большое внимание, но в то же время очень большая проблема будет, скажем, проведение Олимпиады. Все необходимые строительные материалы для Олимпиады находятся в Абхазии. Плюс еще собирается там построить цементный завод. Правда, в горах, для того, чтобы экологию не портить. Но это же колоссальный потенциал для развития не только Абхазии, но и всего региона. Тем более сейчас уже практически проговорено и ищутся инвесторы для того, чтобы сделать дорогу Северный Кавказ напрямую в Абхазию. Прямая дорога от Северного Кавказа, допустим, Карачаево-Черкесии до Абхазии занимает 130-140 километров. Когда в объезд это 700 километров, какой будет прямой поток трудовых ресурсов, экономических ресурсов для торговли, для производства, для развития. У меня сейчас вот огромная есть карта, где можно строить альпийские зоны отдыха, где можно кататься на лыжах, а через полчаса, 40 минут спуститься на море, купаться в море и загорать. То есть такие возможности огромные. Для этого нужно, конечно, чтобы это распахнулось, по крайней мере, международное сообщество, признав Абхазию. Вот сейчас вот в Абхазии прошла деловая конференция. Пригласили очень много, значит, людей бизнеса от Китая, Тайваня, европейских стран и так далее, которые сказали, что ну, в такую страну надо вкладывать. И я думаю, что, конечно, люди поймут, что все-таки интерес, может быть, они Абхазию не признают, но политически не признают, но экономически.
Тарас Мирович, ожидаются выборы президента Абхазии вскоре. Я не прошу вас называть никаких фамилий, но оцените ситуацию.
Ситуация непростая, ну, как и обычно в политической жизни бывает. Как только назревает какое-то событие, а тем более выборы главы государства или республики, сразу возникает очень много движений, ажиотаж. Потому что, учтите, если на Кавказ, так скажу, образно скажу, глаз положило 30 государств мира на Кавказ, потому что знает, что такое Кавказ для сегодняшнего мира. В Абхазии сегодня до 200 международных организаций, которые там работают. Поэтому каждый из них пытается внести свою часть для того, чтобы перетянуть или общество, или часть общества на свою сторону. Там пошли эмиссары, там пошли деньги, там пошли связи, там пошло все. Поэтому, извиняюсь, образно скажу, я, может быть, грубо образую, баламутят все и вся. Для того, чтобы каждый получил свою долю власти в этой республике. Благодатный край. Поэтому ситуация очень сложная. Уже заявили, значит, 5 человек, претендующие на роль главы президента Республики Абхазии. Сейчас начинаются уже политические акции разного рода, выступления, конференции, круглые столы, встреча с общественностью, заезжает туда из Европы, заезжает туда из Ближнего Востока, заезжает туда, в общем-то, со всех сторон мира, поэтому ситуация очень назревается. 12 декабря будут выборы, я думаю, что к этому времени, если сумеем, по крайней мере, цивилизованно, красиво провести эти выборы, будет очень для нас всех.
И по традиции каждый из нас сейчас прокомментирует то, что он услышал от Расмуса Шамба, и оценит наш разговор. Эдуард Гейдиш, пожалуйста, вам слово.
Мне показалось, что здесь мы трогали достаточно важные темы. Получился очень интересный разговор о образовании, которое, наверное, важнейшая тема для всех стран. И мне было тоже очень интересно слышать о том, что происходит в Абхазии, о планах на будущее.
Александр Ритушенко, вам слово.
Ну, если, как мы говорили, дилетантизм – это одна из болезней нашей страны, слава богу, что наш собеседник ей не заразился, и было очень интересно услышать его компетентное мнение. Спасибо.
Спасибо вам большое.
Я тоже хотел подчеркнуть такую мысль, что политика, особенно на Кавказе, все-таки должны заниматься люди, которые прошли сферу образования. Мне кажется, что люди, которые были учителями, неважно, в начальной, в средней или высшей школе, они много знают о человеке и о жизни. Вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был президент Всемирного конгресса Абхаза Абазинского народа профессор Тарас Шамба. Вопросы ему задавали Эдуардо Гейдиш, португальское издание «Дейнотисис», Александр Евтушенко, телекомпания «Россия», вел программу Олег Куцев, продюсер Александр Орлов-Сапольский, координатор программы Карен Агамиров. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».